Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют проект «Анонимус. Гибель Сатурна». Глава первая. Мадемуазель французский Ажан. Голубой «Фиат Пунто», слегка гудя мотором, бодро штурмовал горбатую асфальтовую дорогу, по обе стороны которой величественно возвышались могучие изумрудные сосны. Прямо по курсу полыхала под солнцем белым пламенем снеговая шапка ближней горы. Фиат вел сеньор Анджело Моретти, итальянец лет 40, с мрачноватым смуглым лицом, похожий одновременно на древнеримского легионера и на Лукино Висконти. Сеньор Моретти знал об этом своем сходстве с гением кино и даже немного гордился им. Вот и сейчас двойник знаменитого режиссера нежно поглядывал в зеркало заднего вида, в котором отражался не так задний вид, как сам водитель. «Лучше бы ты был похож на Марчелло Мастрояни», — ядовито заметила сидевшая рядом с ним сеньора Моретти, большеносая худая брюнетка с лицом слегка обезображенным чрезмерно здоровым образом жизни. В крайнем случае на Адриано Челентано.
«Был бы я похож на Адриано Челентано, я спал бы не с тобой, а с Арнеллой Мутти», — буркнул сеньор Анджело.
«Челентано не спит с Арнеллой Мутти», — возмутилась сеньора. «Это во-первых. Во-вторых, Арнелла Мутти — старая толстая мумия. Если ты хочешь с ней спать, ты просто извращенец и маньяк. Ты еще с Тутанхамоном выспись, некрофил».
Сеньор Моретти пропустил мимо ушей египетского фараона, о котором знал только понаслышке, и вернул разговор гораздо более симпатичной ему Арнелле Мутти.
«Это сейчас она корова. Лет 50 назад была очень даже ничего».
Анджело слегка тормознул на пустой дороге. Он сделал это специально, чтобы благоверная клюнула своим большим носом, но при этом не расплющила его о лобовое стекло. Проклятые пластические хирурги запросто могут разорить бедного итальянца.
50 лет? Да 50 лет назад тебя и на свете не было. И смотри, куда едешь, не свиней везешь.
Я просто ангел, настоящий ангел, что терплю тебя. Это все твоя пораженная луна и слабый Меркурий. Тебе надо работать над собой, расширять сознание, а не обжираться пастой с помидорами.
— А чем, по-твоему, я должен обжираться? — разозлился Анджело.
— Может быть, гамбургерами?
— Имею в виду, Кьяра, я итальянец, и буду есть пасту, даже если все на свете жены запретят мне ее есть.
— Не смей на меня орать!
— вдруг заголосила супруга. — А ты не смей меня учить!
Сеньор Моретти демонстративно сложила пальцы в мудру знание, закрыла глаза, замычала «Ом-м-м-м» и спустя несколько секунд заговорила с необыкновенным торжеством.
«Вижу! Вижу! Я вижу!»
Супруг не выдержал и ехидно осведомился, что такого увидела его благоверная, чего не разглядела за предыдущие 40 лет ее жизни.
«Я вижу, что ты исчерпал терпение небес!» взвизгнула сеньора Моретти. «С тобой случится? О, я даже не решаюсь сказать, но знай, что с тобой сейчас случится что-то страшное, что-то чудовищное, жуткое!»
«Если со мной случится что-то жуткое, то и с тобой случится что-то жуткое, потому что мы в машине, а я за рулем!» — рявкнул Анджело.
Несколько секунд супруга сидела, поджав губы, потом сказала скорбным голосом:
«Останови, я выйду».
Моретти поднял брови. «Тебя что, укачало?»
«Нет. Я просто не могу дышать с тобой одним воздухом».
Вид у сеньора был трагический.
«Останови, я выйду и пойду пешком».
Анджело пожал плечами. Только дурак спорит с женщиной, если она решила уйти. Фиат сбросил скорость и съехал на обочину. Кьяра накинула на плечи желтую ветровку с красной полосой, вылезла из машины и тихо прикрыла за собой дверь. Сеньор Моретти смотрел, как она, вжав голову в плечи, медленно и сиротливо удаляется в сторону ближней горы. Ему вдруг стало жалко жену. «А что вы хотите, сеньоры? Столько лет вместе». Он слегка придавил педаль газа, поравнялся с супругой, открыл окно, крикнул: «Не валяй, дурака, Кьяра! Лезь в машину! Через полчаса начинается твой ретрит. Гуру тебя не похвалит, если ты опоздаешь к началу».
Сеньора Моретти ничего ему не ответила и даже не взглянула в его сторону.
Анджело раздраженно хмыкнул и выжал педаль газа. Однако далеко уехать он не успел. За спиной раздался такой крик, что зазвенело в ушах. Моретти затормозил и оглянулся назад. Кричала Кьяра, показывая пальцем в сторону ближайшей к ней сосны. Анджело сдал назад, подъехал к жене, вышел из машины. В глубине души он еще надеялся, что все это несерьезно, что это всего-навсего очередной театральный трюк вздорной женушки, но Кьяра продолжала кричать, с ужасом глядя туда, куда указывал ее палец. — Что с тобой? — не выдержал сеньор Моретти. — Что еще случилось, черт тебя подери?
— Там, — простонала она, — там человек.
Она, наконец, отвернулась, прижалась к его груди и горько заплакала. Анжела посмотрел в ту сторону, куда только что указывал ее палец, и лицо его, мужественное лицо римского легионера, исказилось ужасом. На обочине, уткнувшись бампером в сосну, стоял оливковый Бентли. Опрокинув голову на руль, в машине сидел седовласый сеньор в дорогом коричневом пиджаке. Лицо его смутно белело сквозь боковое стекло, рот был приоткрыт, широко распахнутые глаза глядели неподвижно, словно стеклянные. Судя по всему, сеньор был мертв, окончательно и бесповоротно. Аэропорт Гренобля Альпы-Изер встретил старшего следователя ареста Витальевича Волина равнодушной прохладой. Безразличны были лица идущих рядом пассажиров, рассеянные физиономии пограничников, и даже таможенник ни разу не взглянул на него, пока Волин проходил контроль. Видно было, что здесь привыкли к туристам вообще и к русским туристам в частности. Этому способствовали многочисленные горнолыжные курорты, соседствующие со старинным городом, для которого нашествия были не в новинку и который помнил еще римских цезарей.
«Росса туристо евро привозисто»,
громко заявил в самолете перед посадкой подвыпивший пассажир, настолько лысый, что недостаток волос на голове не возмещала даже густая шкиперская борода. Можно было бы, конечно, возразить лысому, что евро везут не только русские туристы, но и любые другие. Однако спорить не было никакого смысла. Тем более, что у самого Волина этих самых евро кот наплакал. По словам полковника Щербакова, приглашающая сторона обязалась оплатить все расходы, в том числе и билеты на самолет. Но обязательства обязательствами, а денег в кармане все-таки хотелось бы иметь побольше. Аэропорт Альпы-Изер вполне себе модерновый снаружи, изнутри, тем не менее, выглядел весьма провинциально, почти местечково. Во всяком случае, с московскими аэропортами не было никакого сравнения. Эрнест Витальевич вспомнил, как в новосибирском аэропорту Толмачева тетенька с телосложением борца-тяжеловеса торжественно вручила ему анкету, в которой, среди прочих, был такой вопрос: «Чем, по-вашему, аэропорт Толмачева превосходит другие мировые аэропорты?» Тогда Волин посчитал, что Толмачев мог превзойти другие мировые аэропорты только в кошмарном сне. Однако теперь, увидев Альпы-Изер, подумал, что вот с ним-то аэропорт Толмачева вполне мог бы посоревноваться. Такое это было тихое, сонное и даже почти кроткое место. С другой стороны, думал старший следователь, население Гренобля чуть больше 150 тысяч. Куда, скажите, им летать? Если бы не курорты вокруг, был бы этот аэропорт обычным автовокзалом, от которого два раза в день отъезжал бы автобус в сторону границы с Италией. Волин покинул зону прилета и завертел головой, ожидая, что вот-вот явится человек в штатском, но с характерным суровым ликом французского ажана и с табличкой в руках «Мсье Волин Москву». Однако никакого ажана тут не было. Ни в штатском, ни в форме, ни даже голова. Волин с легким раздражением подумал о вечной французской необязательности. То ли дело немцы. Впрочем, и у них, говорят, в последние годы стали опаздывать поезда. Так что вопрос о педантичности уже просто не стоит, быть бы живым. Старший следователь поймал себя на том, что он сегодня как-то мрачно и критически настроен к окружающей действительности. Что в самом деле за конец света такой? Не явился встречающий, не проблема. Сейчас найдем номер местного полицейского управления и позвоним сами. Он вытащил смартфон и начал тыкать в экран указательным пальцем с решительностью человека, брошенного посреди чужого государства почти без средств к существованию. Неизвестно, до чего бы он так дотыкался, но тут за спиной его раздался до боли знакомый голос.
— С приездом, товарищ Волин, — сказал голос с очаровательным французским акцентом.
Он обернулся. Сумрачный вечер расцвел радугой, словно бы под потолком аэропорта кто-то запустил беззаконный салют. На Волина, слегка улыбаясь, смотрела капитан французской полиции